Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 0 часов 6 минут. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Здесь мы в студии и выполняем всякие обещания. Сначала работа над ошибками. Я получил письмо, за что очень большое спасибо, от жены Есенина Вольпина, которая внесла очень большие уточнения о том, как в 65-м году и против чего протестовали на Пушкинской площади тогда люди, диссиденты советские по поводу процесса Даниэля Есинявского. И как раз это было первое выступление, одно из самых первых выступлений в защиту Конституции Советского Союза. Вот идея была в Конституцию, законность, и чтобы этот процесс был законный, а не просто взять да освободить. Спасибо за уточнение, что Буковского там не было, вот по словам моей вот корреспондентки, то, что называется. Спасибо вам большое. Мы свяжемся и, наверное, сделаем передачу, хотя здесь гигантскую работу вот в истории советского диссидентского движения делает Нателла Болтянская, снимает фильмы. Чрезвычайно интересно. Интересные, и я еще материалами Нателлы Болтянской еще попользуюсь с ее, естественно, разрешения. Второе, да, братья Маркс — это братья. Да, спасибо большое. Я не буду говорить и тупо шутить, что я перепутал с братьями Василиями, которые вовсе не братья. Спасибо большое за уточнение и за слова «ай-яй-яй», которые тут же пришли. Это работа над ошибками. А теперь выполнение долгов. Ну вот, я хотел, припрятал вам гимн королевских газетчиков. Это такая была очень боевитая организация. Там юноши были, которые многие потом отошли от роялизма и от организации «Французское действие», французские монархисты. И вот это такая вот песня, их фактически гимн французских монархистов. И я захотел такой обзор сделать, который сегодня и представлю вашему вниманию. Это «Монархисты без монархии». Это следы монархии и музыки в гимнах, в событиях кое-когда. Там, где монархия уже пала, исчезла. Вот начнем с любимой Франции, конечно. И Дмитрий абсолютно прав, что нет никакого единства не только французских монархистов, которые представляют собой и поклонников империи бонапартистов, и поклонников традиционной монархии королевства французского. Во французском королевстве полный непорядок, потому что существуют бурбоны орлеанские, бурбоны пармские, бурбоны, которые происходят от бурбонов испанских, и прямых уже совсем вот наследников последнего прямого бурбона, тоже без глупых шуток, последний чистый бурбон. Да, этот в баре можно говорить, последний чистый бурбон, мне, пожалуйста. Потомки Карла X, уже их прямых нет, и споры идут о том, а ведь было же отречение во время борьбы, войны за испанское наследство, что те бурбоны, которые стали править в Испании, все эти внучатые племянники Людовика XIV не имеют никакого права на французский престол, и то, что сейчас у нас аж Людовик XX, и не только Людовик XX, есть бурбоны Орлеаны, есть граф Парижский, наследники Луи Филиппа. Это сам, в общем-то, бес ногу сломит здесь. И я думаю, что многие из наших слушателей и читателей «Дилетанта» помнят, какая битва произошла за подлинность и неподлинность между королевскими домами Франции, да, голову Генриха IV, которую обнаружили и идентифицировали как голову Генриха IV. Но монархическая идея жива. Я вам рассказывал, как когда-то я встретил такую вот небольшую группу роялистов, которые стояли тихо, молча. 21 января это было в городе Гренобле, и тогда они отмечали, как и каждый год, годовщину казни Людовика XVI. Но, пожалуйста, давайте начнем с торжественного гимна французских монархистов, французских роялистов. Франции нужен король, поют они. Жесткая, националистическая, ксенофобская очень во многом была организация. Организация, которая создала свои боевые отряды, и вот как раз гимн этих боевых отрядов, королевских газетчиков, это очень странно называется, «Les Camelots du Roi», потому что сначала это были молодые люди, мальчишки фактически, которые разносили газеты французского действия, а потом они сколотили такие боевые отряды. Это все проявилось в середине 30-х годов, почему я и начал вот тогда в прошлой передаче. В середине 30-х годов, когда активизировались левые, с правыми боролись очень сильно, и фактически организация это после неудачной попытки как-то очень серьезно подойти к проблемам власти, она почти растворилась после победы Народного фронта. Но существуют монархисты и до сих пор, вы их услышите, но сначала, пожалуйста, вот королевские газетчики поют вам свой гимн.
Parlons avec courage, nés sur le sol, on rassemble nos rois. Nous recevons en héritage le champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même grève, la même terre aussi pourtant. Dis donc à piller le domaine, il faut savoir qu'il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, on se plaire et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait en roi. Si tu veux ta délivrance, on se plaire et marche droit. Français, nous voulons t'y le prendre, c'est à la France il faut se voir. Sans chef et sans guide, le peuple errant n'est qu'un pauvre troupeau. Le nombre est un tyran stupide que les flatteurs poussent à son tombeau. Le pouvoir n'est plus que la proie que se disputent les partis. Pour sauver la France qu'ils broient autour du chef, soyons unis. Si tu veux ta délivrance, on se plaire et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait en roi. Si tu veux ta délivrance, on se plaire et marche droit. Français, nous voulons vivre France, c'est à la France qu'il faut se voir.
Вот, а сейчас вы ту же мелодию услышите, но уже на собрании монархистов, французских роялистов, которые, это было тоже 21 января, но, по-моему, прошлого года этот кадрик я снял телевизионный. Не я его снимал, а я его снял из интернета. Когда собираются и вспоминают казненного Людовика XVI. И вы услышите здесь сначала, как они поют, вот такие вот приличные, не молодые, а есть и молодые люди. И Сандрин Пико де Пре, которая возглавляет как раз вот монархическое королевское действие.
Le nombre est un tyran stupide que les flatteurs
s'agit de saluer évidemment la mémoire de Louis XVI, parce que c'est le commencement de
почтить память Людовика XVI. И это был конец определенного революционного этапа и начало совершенно другого республика. И сейчас мы пребываем во Франции в системе, которая основана ни на чем, на пустоте. И вся эта система распадется, как когда-то распался Советский Союз, и Франция возродится, и возродится как монархия. Говорят, что королевский режим — это антинародный режим. Нет, он как раз народный, он демократический режим был. Потому что республика — это только для республиканцев, а королевские режимы — это для всех. И всегда бурбоны, и не только бурбоны, а все капетинги всегда боролись против знати. Они боролись против привилегий знати. И это, конечно, и королевская власть, и королевский режим, это, конечно, гораздо более демократическая, прямая демократическая система. Но мы, конечно, хотим сохранить все институты и завоевания Пятой Республики, но для равновесия и для того, чтобы эта система держалась, ей нужен король во главе. Да, король во главе. Вот здесь меня спрашивают, а похожи, интересно, монархисты Франции и России? Революционеры одинаковы или отличаются? Все похоже и все отличается. Самое главное, чем оканчивается революция и чем оканчивается реставрация. Во Франции после падения старого режима и, можно сказать, и восстановления Первой Республики, падения монархии в 92-м году, установилась одна республика, потом было консульство, потом вот такая квазимонархия, потом полностью монархия, но монархия революционная, такая, как Первая империя. Первая реставрация 14-го года, 814-го, потом 815-го года после 100 дней. Потом июльская монархия бурбонов-орлеанских 30-го года. В 48-м республика, в 51-м снова империя. В 70-м, неизвестно что, в 71-м году дебаты о том, какой быть стране. Третья республика устанавливается. Потом французское государство, царство маршала Петена под оккупацией, и Четвертая Республика, и Пятая с 58-го года, которая пришла к определенной монархической такой вот структуре, которая гораздо больше похожа на монархию. Ну вот, друзья мои, ну давайте вспомним немножко, отбежим назад и вспомним, как похожи ли революционеры и монархисты. Похожи революционеры с контрреволюционерами очень часто, в особенности в песнях. Помните, как Дроздовский марш стал по Долиновым Повзгорьям, что это было. А сейчас мы услышим Карманьолу, которая стала католичкой. Вот, пожалуйста, фрагмент танца, который пели в Вандее и танцевали. Заметили, как и в случае с Дроздовским маршем и по Долиновым Повзгорьям, что контрреволюционная версия всегда более величава, всегда более жесткая и всегда вспоминает всех, все прошлое и всех героев. Здесь и Карл Великий, и бояр здесь у нас есть. И вера в Бога, и католическая церковь, и против клики безбожников, которые в Париже осели. Ну вот, и еще одна песня верности. реальности мы закончим, потому что борьба тогда, непосредственная борьба, проходившая в самом своеобразном, может быть, регионе Франции, в Британии, чуть южнее Британии, проходила, где важен был даже не столько король, а важен был устоявшийся порядок. И Бог, это был представителем Бога, был не кто-то, там, не римский папа даже, а свой собственный бретонский кюре, а власть настоящая, монархия, это был не какой-то король в Париже, хотя короля почитали, а это был свой собственный сеньор. И вот давайте песню «Верности» послушаем, а потом перейдем к другим павшим монархиям.
Ont imposé dans nos villes le reniement de la loi, mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement, d'argent en âge sont fidèles les hommes de notre sang, mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement. D'âge en âge sont fidèles les hommes de notre sang. Fidèles aux voix de l'âme, des bois, du roc et du sang. Fidèles à la vraie flamme, fidèles à leurs enfants. Lorsqu'a chanté la chouette à l'ombre de nos alliés, ils sont partis pour la quête du Graal et du chevalier. Lorsqu'a chanté la chouette à l'ombre de nos alliés, ils sont partis pour la quête du Graal et du chevalier. Les ennemis de la messe ont bafoué la raison, semer le doute, la détresse au cœur de nos maisons. Ils ont traqué les bons pères, voulu souiller nos enfants, mais le cœur des âmes fières triomphera dans le vent. Ils ont traqué les bons pères, voulu souiller nos enfants, mais le cœur des âmes fières triomphera dans le vent. Quand les autres trahiront, camarades, soyons fidèles, défendons la tradition, luttons pour l'Europe nouvelle. Vrais héritiers des nobles francs, fidèles à Dieu et au roi, la lutte pour nos descendants remplit nos esprits de joie. Vrais héritiers des nobles francs, fidèles à Dieu et au roi. La lutte pour nos descendants remplit nos esprits de joie.
Вот вы слышали в самом начале «Охотничий рок», потому что это старая охотничья песня, и слова ее переделаны к случаю. И самое главное здесь честь, и так как это Британия, так как это были шуаны, здесь крик совы, и поход за Граалем, поход рыцарей за Граалем. Честь самое главное. Вот когда остается честь, и когда эти принципы среди роялистов, а не то, что любым путем установить старый режим и все, что было, как было, это становится очень-очень интересным и продуктивным. Кстати говоря, есть большое заблуждение, которое думает, что Германская империя, вот погибло несколько империй после Первой мировой войны, это Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя, Атаманская империя, Османская. Но вот что гимном Германской империи была немецкая песня, которая начинается один из куплетов «Германия превыше всего», а сейчас куплет третий о свободе поют, это гимн Германии, федеративный. Но нет, это был наоборот гимн Австрии, потом Австро-Венгрии. А я думаю, что все вы узнаете мелодию, вот эта старая очень запись у нас, гимна Германской империи, вот именно Второй империи, после объединения части очень большой Германии, что было сделано Бисмарком, и появилась Вторая империя. Вот ее гимн узнаете. Узнали, что это тот же гимн, что и британский, кстати говоря, и какое-то время был и французским гимн, была та же мелодия со словами «Боже, храни короля» или «императора». Но австрийскую погибшую монархию, хотя вот я здесь согласен, что здесь потрясающие совершенно наследники этих монархий, вот последние люди. Отто фон Габсбург, вот для меня это мой герой просто, потому что это человек чрезвычайного свободолюбия, который в свое время послал Гитлера куда подальше, когда ему предложили и уже в объединенную Германию с Австрией прибыть. Он действительно послал, он мог так сделать, потому что добрый католик, депутат Европейского парламента, уже пожилой человек, я всегда восхищался его, с одной стороны, чрезвычайно достойным поведением и образом мышления, а с другой, непосредственными реакциями. Он стукнул тростью человека, депутата, который протестовал против визита в Европейский парламент папы Иоанна Павла II. И потом мне, как старому курильщику, был всегда вот этот вызов всему борящемуся за здоровье человечеству, когда 90-летний Отто фон Габсбург рассказывал, что он когда-то раньше он курил по 2-3 пачки в день, а потом он стал курить одну сигарету в год, в день без табака. Вот. И есть масса интересных деталей, когда он и бедствовал, и он говорил, вы бы у меня спросили, когда снимаете фильмы об Австро-Венгрии, о дворе, спросили бы у меня, я бы вам кое-что рассказал, помог. Ну, да, за так помог бы. Лишь бы, чтобы это выглядело так, как нужно. Ну, вот смотрите, давайте мы отметим эту удивительную империю, которая создалась на осколках Священной Римской империи, германской нации, Австрийской империи, потом Австро-Венгерской, знаменитый марш Иоганна Штрауса-старшего, марш Радецкого. Thank you. Ну вот, вот вам и марш Радецкого. А можно поподробнее про посылание Гитлера? Я не слышал об этой истории. История очень простая, что после Аншлюса, в общем-то, во всяком случае, было бы приятно собрать старую Австрию такую, хотя бы декоративную собрать в Вене, так, чтобы это все было еще более легитимно, чем даже представлял это и Гитлер. Но получили решительный совершенно отказ, и Отто фон Габсбург, он как был, по-моему, он в Швейцарии тогда был, вот там он и остался. Вот, и, ну, они достаточно болезненно, между прочим, монархов, когда монархов отсылали и высылали из страны, не давали им быть после установления республик, мне кажется, в этом было, конечно, какой-то больше республиканского задора, чем дело. Габсбурги и Австрийской республики бы, наверное, не помешали, и той междувоенной. Мне кажется, ничего бы страшного не было. И Савойская династия не помешала бы Итальянской республике. И какой там фашизм? Это была вынужденная ситуация. И все такие рьяные, вы знаете, после, особенно после победы, когда они становятся победителями. Посмотрите, сразу скажу в скобках, я недавно пересмотрел изумительный фильм Пола Верхувена «Черная книга» о голландском сопротивлении. И как же все, особенно те, кто мало принимал участие в сопротивлении, как же все становятся судьями сразу после победы. Обратите внимание на это то, что было и во Франции, что было и много где. Перерывчик маленький делаем, а потом пойдем по осколкам империи и королевств.
Вот так. Звуки истории.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасят, консультацию пикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Михаил Веллер. Ведущая Карина Орлова. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
В понедельник после 20 часов тема программы «Ищем выход. Эпоха Ельцина. Какой мы ее видим сегодня?» Наши гости – независимый политолог Дмитрий Орешкин, политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и социолог Левада-центра Денис Волков. Ищем выход в понедельник после 8 вечера.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 2000 год.
От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Вот так звук истории.
Можно ли послушать осколки Османской империи? Всему свое время. Но вот сейчас перед нами будет осколок и Австрийской, и в какой-то степени Отоманской империи в разные времена. И самой спорной территории, такой бурлящей территории Юга Европы, откуда, ну и сами беды там происходят. И вокруг происходит очень много бед происходило. Но чтобы не крутиться вокруг да около, я сейчас хотел бы, чтобы мы с вами послушали гимн королевства сербов, хорватов и словенцев, который потом стал королевством Югославии. И вот, вы знаете, это очень История абсолютно пронзительная вот этого государства, которое начало внутренне трещать и трещало тогда все междувоенное время. Вот эта несчастная война с гитлеровской Германией, которая продлилась неделю-то всего. И благороднейший король Александр, который был убит усташами, убит вместе с Луи Барту, убит во Франции. И потом грызня в королевском семействе, распад этого королевства, коммунистическая или паракоммунистическая Югославия и та трагедия, которая произошла в 90-х годах. И вот сейчас давайте мы вслушаемся именно в королевский гимн Югославии сербов-хорватов-словенцев. И от записи этой веет вот тоже такой грустью, я бы сказал. Вот, кстати говоря, в том фильме, о котором мы здесь поговорили в передаче «Не так», и который я вам очень рекомендую, сейчас он есть в интернете, поищите фильм «Русский корпус», он вывешен весь в интернете, все 6 серий, и Михаил Ордовский его сделал, и сейчас он его сделал публичным, этот фильм, я считаю, что это очень правильно, все могут посмотреть и подумать над той тяжелой ситуацией, которая сложилась. И вот для русских эмигрантов убийство короля Александра, во-первых, было ужасной трагедией, как и для всех местных людей, особенно сербов, которые, среди которых жили русские эмигранты, но еще и в этом было предчувствие будущего краха вот всей земли, на которой они жили. Ну вот мы с вами говорим и об осколках. Вот вы знаете, вот осколки южных монархий. Когда пали коммунистические режимы, то стали возвращаться монархии, приглядываться к тому, что происходит. Одно время премьер-министром Болгарии был, как может быть, как говорили, здесь так мрачно пошучивали, у нас, как может быть, человек с такой сомнительным именем, отчеством, фамилией, как Семен Борисович Сакско-Бургоцкий. Это сын, это царь Семен, сын царя Бориса, и он был премьер-министром. Удачно, неудачно, но, во всяком случае, Болгария и пробовала, и смело пробует. Сейчас хоронит своего первого президента, похоронил после посткоммунистического. И самое главное – пробовать, не бояться пробовать демократические процедуры и пробовать те, кто может помочь, обращаться к тем, кто может помочь. Король Михай, если вы помните, он был ведь кавалер Ордена Победы, а не просто так. Король Михай в свои 90 лет, несколько лет назад, выступал в румынском парламенте и говорил о том, как недопустима и алчность, и коррупция в новой Румынии, которую хотят построить. И он говорил, и мне кажется, что я вообще смотрю и возвращаюсь на 20 лет назад. Так, в таком упадке новая Румыния стоит. Честный, благородный и необычайно красивый человек. Посмотрите, посмотрите на него, необычайно достойный. Италия перестала после войны быть королевством, и на приобъединение она стала королевством, Савойская династия воцарилась. И вот мы так привыкли, что гимн Италии – это вот Фрателли Дитали, что это то, что поют итальянские футболисты, болельщики с таким задором всегда, обнявшись, поют на поле. Но был ведь марш, был действительно королевский марш, который служил гимном вот все те времена, пока существовала монархия в объединенной не так давно Италии. Thank you. Савойская династия, тоже необычайно красивые бывают церемонии. Я видел из окна гостиницы в воскресенье, когда собирались с савойскими крестами около пантеона, где похоронены короли Италии, и такие вот солидные люди в мантиях, черных мантиях с савойскими крестами. Еще удалось, конечно, у нас в гостях был Эммануэле Филиберто, один из наследников, чуть не главный наследник вообще Савойской династии, ну и наш добрый друг-приятель, наш с Александром Александровичем Пикуленко, принц Савойский тоже с Аймоны, де Савойя Аоста, я не знаю, насколько сейчас, но довольно долго возглавлял Пирелли в России. Вот, и он у нас здесь выступал, совершенно очаровательный человек, Аймоны де Савойя Аоста, но он один из достаточно отдаленных наследников. Ну вот, смотрите, павшие монархии Востока, европеизированный, хотя и жесткий, и неравноправный, и, может быть, противный традициями, но вот шахский Иран, Персия старая до революционной и до нашей революции, Персию называли мы, и вот Иран, который до 79-го года, до своего упадка, прошел разные этапы своего развития, но была такая вполне европейского толка монархия. Я думаю, давайте вслушаемся в историю иранской монархии и такого европейского, европеизированного западного Ирана через гимн. Замечательный гимн. Да, действительно, 2500 лет персидской монархии когда-то отмечали. Последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви приезжал в Москву вот со своей ныне же еще живущей, спасибо, Дмитрий, живущей своей супругой. Москвичи были в восторге. А шахиня-то, шахиня-то, говорили, я до сих пор помню, как об этом вспоминали. А шахиня-то какая, боже мой. Сейчас мы с вами послушаем поставим три гимна небольших, которые относятся к Испании. Вот монархия тоже была, две республики в Испании. Монархия претерпевала всевозможные беды даже со времен пришествия бурбонов. Ну, уж до этого я и не говорю, как бедная вот эта ветка Габсбургов, которая была когда-то основной, как она умирала в Испании от кровосмешения, от всего и просто от несчастных помутнений рассудков. Вот смотрите, королевский марш, который сейчас гимн Испании, без слов чаще всего, я думаю, многие его слышали. Вот как он выглядел, версия, которая с 1870-х годов по 1931 существовала. Вот послушайте, достаточно такая торжественная, но мягкая, монархическая, спокойно монархическая версия. Послушайте. Это такая мягкая монархическая версия, собственно, королевского марша. А теперь образовалась вторая республика и приняла песню первой республики, тот самый знаменитый марш Риего. Ну вот, бодрая республиканская песня. Республиканская республика пала, мы знаем эту историю, франкистский режим установился, и он снова берет королевский марш, но, как мы с вами уже и договаривались в самом начале передачи, гораздо более жесткий такой вариант, и вы его услышите сейчас.
España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzan los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzan los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar y caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul!
И теперь на закуску Отаманскую империю хотели? Вот, пожалуйста. Я сразу хочу предупредить. Быт Отаманской империи замечательный. Слушайте с него внимательно. Замечательный гимн. Очень старый, очень древний. Потом я вам дам послушать пародию, французскую пародию 17 века на гимн Отаманской империи, когда французский король Людовик XIV чуть не попал в просак, приняв совершенно незначительного, фактически разведчика турецкого в Париже за представителя великого султана турецкого, и чуть-чуть не оказали ему высочайшую честь. И Люли и Мольер тогда сочинили «Мещанин во дворянстве», и эту ситуацию они как-то так превратили в шутку. И вот услышите настоящий атаманский гимн, а потом пародию Жана Батиста «Люли». Гимн Отаманской империи, а теперь послушаем, что с этим сделал Жан-Батист Люли.
Quatrième interne. Les Turcs. La cérémonie turque.
Это турецкая церемония, объясняет и дирижер, по именно ремаркам Люли, по ремаркам Мольера, что будут там такие, сякие, пятые, десятые турецкие инструменты.
Six Turcs, musiciens et autres joueurs d'instruments à la turque. sont les acteurs de cette cérémonie. Marche pour la cérémonie des Turcs.
И на этом я с вами прощаюсь, слушайте люли, пародию на атаманский марш.
Вот так. Это звуки истории.